Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян.
В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Иероним Убаревич. Я подозреваю, что многим слушателям эта фамилия уже ничего не скажет, если ее просто произнести. Но если сказать, что это один из фигурантов того самого дела Тухачевского, о котором спорят уже на протяжении 81 года, то многие, конечно, покивают головой и скажут: «Ну да, это тот самый герой гражданской войны, очередной из плеяды гениев, который был безвинно замучен, но потом реабилитирован, восстановлен в нашей исторической памяти». Я согласен с некоторыми из перечисленных постулатов, что в исторической памяти, конечно, Убаревича восстановили. А вот вопрос, насколько он был гениален, как и вообще вся плеяда тех полководцев, кто оказался вместе с маршалом Тухачевским на скамье подсудимых, это вопрос ведь действительно весьма и весьма дискуссионный. Со времен Никиты Сергеевича Хрущева у нас укоренилась точка зрения, что вот если бы Тухачевского, Гамарника, Якира, Убаревича, Путну, Эндемана и многих-многих других не репрессировали, то совершенно точно бы Третий Рейх был бы разгромлен в кратчайшие сроки. Наверное, прямо вот приграничное сражение в июне 1941 года выиграли одним только светлым образом Убаревича. А кто-то параллельно утверждает, что на самом-то деле Сталин избавил Красную Армию от огромного процента возомнивших о себе невероятно что дилетантов, которые, если что-то и умели, то только портить абсолютно все, к чему прикасались. Где же истина? Ну, она, как и водится, посередине. Вообще, надо сказать, что с этой точки зрения, конечно, Убаревич – это очень яркий персонаж всей этой истории. Потому что почему-то именно его имя продолжают устойчиво ассоциировать с таким подлинным военным профессионализмом, с глубокой порядочностью, хотя ничего этого в нем не было просто по определению. Ну, давайте начнем с выдающегося военного профессионала, который одним своим видом, наверное, испугал бы Гудериана, Гёпнера, Гальдера, Кейтеля и всех прочих немецких стратегов. Давайте начнем с самого главного. Насколько заслуженно Убаревич оказался на скамье подсудимых рядом с Тухачевским и Фельдманом, которые командовали экспедиционными войсками при подавлении Тамбовского восстания? Ну да, это та самая история, когда Тухачевский приказал брать женщин и детей в заложники. И по некоторым данным, об этом, кстати, историки спорят с пеной у рта до сих пор, приказал даже использовать против восставших отравляющие вещества. Кстати, чтобы потом не возвращаться мне больше к этой теме, давайте я вам еще раз скажу, что накладная действительно существовала на то, чтобы получить со складов отравляющие вещества, использовать их в той самой карательной экспедиции. Но до сих пор неизвестно самое главное. А были вообще в тот момент на тех самых складах те самые отравляющие вещества? Или не были? Вот об этом сегодня в рядах историков идет серьезная достаточно полемика. Но давайте скажем, что, например, под приказами Тухачевского о том, что надо брать заложники, подписи Убаревича нету. Но при этом существуют рассекреченные документы, в которых говорится, что Тухачевскому лично докладывал тот самый Убаревич о том, сколько народу взято в плен, сколько расстреляно. Ну, цифры там весьма и весьма серьезные. Не, ну, конечно, не такие, как у немецких айзацгрупп. Там все-таки размах был более серьезный. Но тоже впечатляет, потому что за каждой вот этой вот скупой строчкой архивного документа человеческие жизни, а они, как известно, бесценны. И за что расстреливали людей? Только за то, что они не хотели признавать советскую власть? Ну, так извините, в тот момент еще гражданская война в стране продолжалась. И это была абсолютно нормальная практика. Но Убаревич-то получил главное в эпоху подавления Тамбовского восстания. Накопил, так сказать, опыт правильного партийного и военного руководства. Использовал
его очень быстро, уже в 1921 году, против белорусских крестьян. То есть, с этой точки зрения, Убаревич является самым, что ни на есть, обычным военным преступником. Точно таким же, как и его руководитель маршал Тухачевский. Можно, конечно, бесконечно долго спорить о том, насколько это был выдающийся военный теоретик и стратег, это отдельная песня. Но то, что Убаревич был карателем, точно таким же, как и Тухачевский, это несомненно. Можно даже сказать, что Убаревич был оккупантом. Кстати, в этом тоже не будет никакого преувеличения, потому что, напоминаю, товарищ Тухачевский в одной из статей, которую почему-то называют образцом, проявлением военного гения, сам себя называл оккупантом. Если начальник оккупант, то подчиненный, соответственно, им же является. Поэтому Убаревича можно называть оккупантом. Военная карьера его началась в 1915 году. Ускоренный выпуск военного времени артиллерийского училища, чин подпоручика и на фронт. После крушения русской монархии головокружительная карьера. Убаревич уже командир бригады. При этом до этого он не командовал ни ротой, ни батальоном, ни полком. Ему вообще это все не нужно было. Учитесь делать карьеру. Таких, кстати, примеров в ту эпоху было великое множество. Это все сплошь военные гении. Тухачевский из той же серии. Подпоручик, а сразу потом маршал. Ну ничего, нормально. После краха русской монархии Убаревич не только руководил своей частью на фронте, который разваливался, естественно, в результате революционной агитации, но успел побывать в плену, убежать из него. И уже в 1918 году, внимание, начальник дивизии в Красной армии. То есть за два года генеральский чин получил. Вдумайтесь в это. Из подпоручиков сразу в генералы. Но это еще не все. В октябре 19 года бывший подпоручик возглавляет армию. Ну, может быть, мне кто-нибудь скажет, что... Ну, а почему нет? Вы же сами рассказывали о том, как были белые генералы в 26 лет. Вполне себе, вот человек, о котором вы книгу написали, генерал-майор Скоблин, генерал Турку, генерал Манштейн-младший, а тут, ну, 24-летний Ироним Убаревич. Чем хуже? Да ничем. За исключением одной мелочи. Упомянутые белые генералы, что Скоблин, что Манштейн, что Турку, прошли все ступени. Они были и поручиками, и штабс-капитанами, и подполковниками, и полковниками, и потом уже генералами. А здесь легко. Ну хорошо, скажет мне кто-то. Ну были же ведь и серьезные военные достижения. Ну, например, 14-я армия, которую возглавлял Убаревич, сдвинула знаменитую Дроздовскую дивизию, которую как раз вот возглавлял Турку. И это все правда. Но давайте мы здесь уточним два немаловажных момента. Первое. Убаревич имел колоссальное численное превосходство. Колоссальное. То есть руководить так, как руководил Убаревич, может любой из вас. Легко и непринужденно. И второй момент. А давайте уточним. А кто входил в ту самую ударную армию Убаревича? И мы узнаем, что это была элита Красной армии, латышские и эстонские дивизии. Но по формальному признаку на тот момент это уже независимые страны. То есть здесь речь идет о чем? О том, что там у себя воевать им не нужно было, они пришли воевать сюда. И при этом главную свою задачу разгромить Корниловскую ударную дивизию, которую возглавлял генерал Скоблин, им не удалось. А знаете почему? Потому что такой вот гений ими руководил. Но по меркам гражданской войны вполне себе нормальный командующий. Поэтому его назначают уже командовать 9-й армией Кавказского фронта, штурмовать Кубань. Нужно было сорвать отступление белых и не допустить эвакуации из Новороссийска. И если почитать ту литературу, которая издавалась в 20-х годах, то якобы Убаревичу эта задача оказалась по плечу. Это ерунда абсолютная. Белые эвакуировались, да, с потерями большими, да, в результате чудовищной неразберихи и бардака, иначе это все назвать нельзя, но эвакуировались. Вопреки, опять же,
подавляющему численному превосходству, которое имела армия у Боревича. И давайте уточним, что якобы разгромленные тогда в новороссийской части вполне себе удачно уже через несколько месяцев продолжают войну в Таврии. Потом давайте уточним, что штурмом Екатеринодар, так в ту эпоху назывался нынешний Краснодар, никто не брал. Кубанские казаки уже устали воевать и просто отдали свою столицу. Отсюда возникает вопрос, а в чем там боевые заслуги Боревича? Но опять же, это любой из вас мог бы заниматься ровно тем же самым. Имея численное превосходство, белые отступают, ни о каком контрнаступлении здесь речь не идет. Кубанские казаки не собираются защищать свою столицу. Вот при такой составляющей ты почему-то оказываешься военным теоретиком и гением. Удивительно. А давайте все же спросим сами себя. Ну хорошо, Уборевич никогда ничем толком не командовал, но кто-то же должен был всем этим заниматься. И тут мы с вами придем к совершенно четкому пониманию, что, конечно, для этого существовал начальник штаба. Он был и у Уборевича. Бывший генерал русской императорской армии Буймистров. Окончил академию генерального штаба, вполне себе уважаемый человек. Именно благодаря ему Уборевич снискал себе славу военного стратега. При этом, когда Буймистрова в свойственной красной манере сразу после окончания гражданской войны вышвырнули из армии и отправили, по сути, умирать на совершенно небольшую пенсию, никакой Уборевич за боевого друга не вступился. Он вообще забыл о том, что у него был начальник штаба. В 1931 году Буймистрова арестуют по делу весны. Знаменитый этот гвардейский заговор, якобы заговор, да, потому что мы понимаем прекрасно, что подавляющее большинство ни в каком заговоре там не участвовало, это было в чистом виде лепуха. Возраст у генерала бывшего был преклонный, его отпустили. Вы что думаете, Уборевич похлопотал за своего начальника штаба? Да перестаньте, для него он уже давным-давно не существовал. Когда подавлялись крестьянские восстания, опять же, начальник штаба Уборевичу никакой не был нужен, потому что это в чистом виде карательная операция. И имея фатальное, подавляющее численное превосходство во всем, в живой силе, в вооружении, справиться здесь мог абсолютно любой человек. Но такие, как Уборевич, новой власти были очень нужны, и его последователи назначают сначала командующим отдельной 5-й армии, потом делают командующими войсками Восточно-Сибирского военного округа. Тут мы приходим с вами в 30-е годы, когда как раз и укоренился в народном сознании миф о выдающемся военном теоретике и стратеге. Это же не в эпоху гражданской войны все было. Тогда таких Уборевичей было очень много. Тем более, что во времена живого Ленина Уборевича бы едва ли кто-то стал героизировать. Хотя бы потому, что Ленину категорически не нравилось то повальное пьянство, в которое он погрузил свой штаб. Сомневающиеся могут открыть полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина и увидеть гневную телеграмму, адресованную Серго Орджоникидзе, который там комиссарил как раз в тех местах, где Ленин устраивает такую показательную вздрючку товарищу Серго за обильное пьянство, которое тот вел с Уборевичем. Это просто еще раз к вопросу о моральных качествах этого человека. Обычно, когда нам рассказывают про то, что это был военный теоретик и стратег, цитируют военных деятелей в Германии. Как известно, Уборевич там проходил стажировку и потом призывал построить Красную армию по модели Рейхсвера. То есть, одно это уже о многом свидетельствует. Значит, Рейхсвер, проигравший в Первой мировой войне, униженный и оскорбленный по результатам Версальского мира, привлекал Уборевича больше, чем родная рабоче-крестьянская Красная Армия. Ну хорошо, допустим, на секундочку, что Рейхсвер тот, образца 20-х годов, с профессиональной точки зрения, действительно был лучше, чем рабоче-крестьянская Красная Армия. Всяко бывает, допустим, и это. Но какое это отношение имеет к полководческим дарованиям? Если это к чему-то имеет отношение, то скорее к аналитическим возможностям ума Ну или к политической прозорливости. Хотя на тот момент в рядах рабочей крестьянской Красной Армии подобные настроения, по-моему, не царили. Больше того, может, я, конечно, сильно ошибаюсь, но, по-моему, Сталин тоже не призывал Ворошилова построить рабоче-крестьянскую Красную Армию по образцу Рейхсвера. А потом, ну хорошо, аналитики имеют военное образование, а у Боревича его нет. Что, кстати, ему не мешало абсолютно, его назначили командующим одного из важнейших округов в стране, это белорусский. Обычно, со времен Хрущева, те, кто описывает весь этот процесс, говорят о том, что руководство Советского Союза, понимая, какой это титан мыслей и дел, отрядило его на один из тяжелейших участков исторической необходимости – белорусский военный округ, который граничил с Панской Польшей. А естественно, что Польша находилась под самым пристальным вниманием руководства СССР, потому что расценивалась многими как вероятный противник в грядущей войне. И вот Убаревич своим, так сказать, энтузиазмом, аналитическими способностями и немеркнущим военным гением должен был провести громадную политическую военно-воспитательную работу, привести округ в полную боевую готовность и, так сказать, случись что, задать супостату жару в качестве доказательства того, что Убаревич хорошо взялся за дело. Обычно нам рассказывают о военных маневрах, которые происходили в 1936 году. Так можно было делать во времена Советского Союза, когда подавляющее большинство документов было засекречено. Но, начиная с эпохи перестройки, документы начинают вводиться в научный оборот, и мы видим, что многочисленные выявленные во время вот этих военных учений недостатки Убаревичем не были устранены. А и не могло быть иначе, потому что его интеллектуальная подготовка не соответствовала занимаемой должности. А начштабов, таких как у него были в эпоху гражданской войны, уже не было предусмотрено. Соответственно, за все приходилось отвечать самому Убаревичу. А какой же итог? А выяснилось, что округ, который был укомплектован по последнему слову техники по меркам Советского Союза, показал свою абсолютную беспомощность. А стало это все возможным исключительно потому, что командующий округом был абсолютно некомпетентен. Нет, он, конечно, мог выступать с точки зрения там, политической пропаганды, рассказывать про руководящую роль партии, хвалить лично товарища Сталина, кичиться дружбой с заместителем народного комиссара обороны Тухачевским и так далее, и так далее. Но это все не имеет ровным счетом никакого отношения к военной подготовке. А в результате, если у вас командующий округом интеллектуально не готов к занимаемой должности, то же самое продемонстрировали абсолютное большинство командиров частей белорусского военного округа. Что ж тут говорить уже о рядовых красноармейцах? Конечно, я не собираюсь сейчас вступать на зыбкую почву яслибизма, то есть очень модной теории «если бы». Вот если бы условно был бы Тухачевский, то, соответственно, Убаревич тоже был бы, и немцев бы разгромили в 1941 году. У меня есть подозрение, что если бы Убаревич не попал под жернова политических репрессий, то он бы занимал бы в нашей историографии место командарма Павлова, который был расстрелян за те ошибки, которые осуществил ровно в том же самом географическом месте, в Западном военном округе. Нет, конечно, вполне может быть, что судьба Убаревича сложилась бы более благоприятно, и его отрядили куда-нибудь в глубочайший резерв, ну, может, там не кавалерии заведовать, инспектировать, как Будённый, ну, что-то из этой серии. Но давайте скажем честно, за то, что Убаревич творил во время подавления Тамбовского восстания и во время восстания белорусских крестьян, он вполне заслужил смертный приговор, как каратель. Совершенные им преступления, в том числе против мирного населения, расцениваться должны только так. Поэтому все эти многочисленные рыдания по поводу умученного гения я воспринимаю абсолютно спокойно. Да, жизнь любого человека бесценна. Я это сам сказал в этой же программе. Да, чисто по-человечески Убаревича жаль. Это тоже правда.
Но с моей точки зрения этот человек был военным преступником и подлежал наказанию по законам страны. Больше тут сказать мне нечего. А те, кто размышляет о величайшем военном стратеге, пусть сначала ознакомятся, ну, например, с историей гражданской войны на юге осенью 1919 года и постарается там найти выдающиеся военные решения. Ну, я имею в виду с точки зрения попытки окружения и разгрома Корниловской ударной дивизии. Кстати, должен сказать, что как раз вот эта тема отступления частей добровольческой армии, она очень хорошо изучена и историками советскими, и эмигрантскими ветеранами. Все документы известны. Читайте и постарайтесь там найти выдающийся военный гений товарища Убаревича. Если найдете, не откажите в удовольствии себе и, самое главное, мне поделиться. Пока на осень 2018 года никто почему-то подобного не изыскал. Хотя, не скрою, старались, создавая вот этот вот абсолютно дутый культ. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».